Радио «Вера» представляет. Пайдея.
Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире программа «Пайдея». Этим красивым словом древние греки называют целостный процесс образования и воспитания. О том, как образование может помочь человеку на пути к достижению идеала, раскрытию образа Божьего в себе, мы будем сегодня тоже частично говорить. И напомню, что эти беседы мы организуем совместно с образовательным проектом «Клевер Лаборатория», который объединяет учителей, руководителей школ, детских садов, родителей, всех тех, кто работает с детьми и занимается их духовно-нравственным развитием. Сегодня у нас в студии Петр Тихонов, исполнительный директор фонда Румянцева. Здравствуйте, Петр.
Здравствуйте.
Напомню, что фонд Румянцева – это благотворительная организация, названная в честь графа Николая Румянцева, покровитель наук, основателя Румянцевской библиотеки. Петр, начнем прямо с вашей цитаты, давайте, потому что я решила, что это идеальное начало программы. Вы ее произнесли перед подготовкой или в рамках подготовки к премии «Учитель истории». Я не ошибаюсь, да?
Да,
именно так. Вот что вы говорите. «Нам нужны горящие своим делом и любящие Россию учителя, которые могут заразить этим детей своих учеников. Без этого мы продолжим терять лучших из этих учеников, которые будут выигрывать международные олимпиады, а затем уезжать за границу». Прям, честно говоря, нож в сердце, Петр. Вот прямо за больное задели. Вы сами учитель истории в прошлом.
Ну, я, во-первых, хотел бы вас поблагодарить за то, что вы меня пригласили. Да, действительно, я сам учитель истории. Я закончил РГГУ и сразу после бакалавриата пришел в школу работать. И там, конечно, интересный был опыт, скажу так. Я в целом, у меня образование такое чисто историческое, оно как бы педагогики не подразумевало, но мне всегда было интересно, чтобы кабинетная история, она все-таки выходила из кабинета, хотя, конечно, наука это тоже очень здорово и интересно, стараюсь ей заниматься, но не так успешно, прямо скажем. И да, я проработал 3 года в школе обычным учителем истории.
Только 3.
Только 3, да. Но надо сказать, что это не так уж и мало, потому что...
Нет, я к тому, что как быстро школа потеряла такого хорошего учителя.
Да, да, действительно быстро, но в школе, к сожалению, сейчас такая ситуация, что...
Ну да, я с сожалением это говорю для школы, а не для того, чтобы вам сказать, что вы мало проработали.
Что, к сожалению, молодые педагоги в целом немного работают. Очень значительная часть отсеивается в первые полгода, но это люди, которым просто сам формат тяжел, потому что, понятное дело, не всем просто... подходит так много взаимодействия с учениками, а особенно, конечно, когда учитель очень молодой, и ученики его воспринимают, ну, так, не так, во всяком случае, как какого-то взрослого опытного учителя. Хотя у меня была не такая ситуация, меня как-то ученики воспринимали как человека сильных, старше и все такое, а вот родители не воспринимали, родители меня обычно за 11-классника принимали, когда приходили, ну, там, пообщаться о занятиях или что, чем-то таком. Ну да, но в целом мне повезло, должен сказать, со школой, точнее, с коллективом. То есть школа у меня была классическая, московская, рейтинговая, а значит, что там, конечно, со стороны администрации было непросто, скажем так, но самое главное, что у меня были очень крутые коллеги, и они меня как-то так вели, очень хорошо объясняли, так сказать, психологами выступали, когда было очень тяжело там с родителями в первую очередь взаимодействовать, ну, какой-то мере с администрацией, и во многом поэтому я так долго задержался, в общем-то, в школе, хотя все еще недолго, я с вами абсолютно согласен, но, тем не менее, дольше, чем... некоторые мои другие коллеги, студенты, кто тоже пришел попробовать. И я вот прекрасно понимал, что когда ты чувствуешь себя в коллективе, который тебя поддерживает, с одной стороны, а с другой стороны, ты чувствуешь, что это люди похожи на тебя. Потому что я, когда приходил в школу, мне, конечно, интересно было, ну, в том числе и какие-то ценности свои доносить. А мне кажется, что история – это такой предмет, который во многом про это. Потому что, конечно, ученики едва ли там будут помнить даты, ну, может быть, какие-то факты запомнят, этого слава богу. Но что у них должно остаться – это какое-то понимание того, где они находятся, в какой стране живут, куда она вообще идет, откуда пришла, ну, какое-то вот такое чувство причастности создать. Вот мне этим было интересно заниматься, и вот мои коллеги занимались тем же самым приблизительно. И в этом смысле у нас такая вот синергия получилась, и чувствовалось, что как будто вот я не один, а что-то такое вот общее, нужное, и это как-то работает. Ну и в целом ученикам, кажется, тоже нравилось. До сих пор там периодически мне пишут, рассказывают, куда поступили. Это, конечно, тоже приятный опыт достаточно. Но потом так получилось, что в целом в один год большая часть учителей истории нашей школы решила из этой школы уволиться. Вот, к сожалению, большая часть из них ушла даже не в школу, а пошла в какие-то другие сферы. Это, конечно, ну, такая достаточно большая комплексная проблема с тем, что учителю, ну, есть определенный потолок развития, и, конечно, если человек хочет как бы развиваться и дальше, то и при этом остается в школе, то это настоящий подвижник, который находит довольно нетривиальный путь. Такие у нас есть, и во многом для того, чтобы таких учителей поддерживать, мы и фонд наш создали, потому что мы подумали, что если вот у нас был такой коллектив, который друг друга хорошо так заряжал и все такое, почему бы этот коллектив не мог бы распространиться вне одной школы? И наша премия, она как раз была нацелена с самого начала, точнее, даже так. Мы пришли к выводу, что нам нужно сообщество учителей, которые могли бы вместе думать, как им вообще жить, как им преподавать, как им взаимодействовать с внешним миром, потому что это тоже сложная такая ситуация, так сказать, пиара учительского, восприятия общественности вот этой работы. Ну и для этого нужно их как бы собрать вместе. И вот мы премию стали воспринимать именно как такой механизм, потому что это вещь, ну, которая может широко разойтись, это многих может заинтересовать, и вот среди этих людей наверняка найдутся те, кому это все откликается. И мы старались искать, во-первых, учителей очень хороших, а во-вторых, тех, которые ну, поддерживают вот эти ценности, которые тоже любят Россию, которые хотят, чтобы ученики развивались здесь и готовы вот это как-то транслировать. Вот. Ну и должен сказать, что без моих коллег это бы не получилось сделать, потому что когда мы только начали думать о премии, я на тот момент работал в исторической библиотеке, я занимался организацией всяких научно-просветительских мероприятий. Когда мы начали думать о премии, то встал главный вопрос, кто вообще будет реализовывать отбор. Потому что, конечно, чтобы отобрать учителей, нужны там другие какие-то специалисты в образовании, и чем больше я рассказывал каким-то своим знакомым, своим коллегам, бывшим коллегам о всем этом проекте, тем больше как-то вот наслаивалась поддержка со всех сторон, такая достаточно удивительная для меня в самом начале, особенно учитывая, что мы были, ну, не самыми известными людьми, скажем так, не самой известной командой, но получилось это сделать. И во многом вот мои коллеги, знакомые моих коллег сформировали такой вот костяк сообщества учителей фактически, куда мы потом уже принимали людей с помощью премии. Ну и, конечно, в качестве там, экспертов, те, кто присуждали премию уже, там не занимались отбором, вот именно премию присуждали, очень сильно помогли мне мои преподаватели вузовские, потому что оказалось, что они про меня помнят. Вот мой научный руководитель Кирилл Андреевич Соловьев был первым экспертом в нашей экспертной комиссии, ну а затем она, соответственно, обросла другими очень уважаемыми мне приятными людьми.
Петр, а какие главные критерии все же для того, чтобы премию получить?
Ну, скажем так, для того, чтобы именно премию получить, нужно было пройти, скажем так, отбор наших экспертов. Но до момента вот этого отбора у нас
для номинантов.
Собирали мы следующие материалы. Первый — это был тест исторический. Я понимаю весь скепсис к тестам. Да. Понятное дело, что он там ничего особо не выявляет, но он просто выявляет как бы заинтересованность человека. Если человек готов пройти тест, значит, он в целом ему интересен.
А там каверзные какие-то вопросы?
Ну, мы старались делать вопросы такие, чтобы их было сложно найти в интернете, чтобы это было немножко на подумать, но я бы не сказал, что они были слишком каверзные. Это скорее вот такой на мотивацию этап, чем на какие-то знания.
То есть на них может ответить человек, который действительно увлечен своим предметом?
Да.
Это не какие-то сухие факты просто из учебника истории, которому, а это еще и углубленный уровень.
Да. Угу. Алексей Саватеев у нас проходил этот тест, ему очень понравился, говорит, интересно.
Горячо нами любимый.
Хорошие у вас учителя, если они такой тест могли пройти.
Какие-то вопросы у вас есть сейчас в памяти, навскидку, просто для примера буквально, очень интересно.
Ну, признаться...
Или просто вот, ну, какой-то алгоритм, как вы их составляли?
Нам сильно помог их составлять Илья Устюжанинов, он у нас один из экспертов, который составляет олимпиады всероссийские в том числе. Вот он старался что-то в таком духе делать, чтобы это была какая-то вот такая задачка. Там была небольшая работа с источником, то есть рассказать вообще, почему автор подчеркивает такие проблемы, допустим. Мы брали... дай бог памяти, какие-то моменты из реформ Александра II, и, соответственно, учитель должен был объяснить, почему кому-то из реформаторов были актуальны именно вот это направление, грубо говоря, вот зачем нужно было проводить земскую реформу, откуда взялась вообще такая потребность. Но, опять же, тест, я говорю, это не самый важный, потому что для меня, конечно, самым важным был этап эссе и урока плюс собеседование. То есть на втором этапе нам учителя прислали эссе. У нас было три темы на выбор. Это искусство, какой-то предмет искусства, который, по мнению учителя, очень хорошо отражает эпоху, в которой он был написан или о которой повествует. То есть тут можно было взять что угодно практически, начиная от какой-то фрески, мозаики, литературного произведения. Но в основном, конечно, учителя предпочитали литературные произведения, хотя надо сказать, что и картины, особенно Васнецова...
Костерова.
Да, да, они, конечно, у нас сейчас часто очень использовались. Был вопрос про сравнение исторических личностей, правителей России. Нужно было сравнить двух и, соответственно, объяснить, ну, собственно, почему они выбраны именно для сравнения и какие итоги, скажем так, этого сравнения. В качестве третьей темы нужно было выбрать какую-то переломную точку в истории России и объяснить, почему она была переломной и почему, по мнению учителя, Россия пошла вот по тому пути, по которому она в итоге пошла. Вот. Ну, такая самая сложная, на самом деле, тема. Ее выбирали реже, потому что тут...
Тут расхождения во мнениях
могут
быть очень сильные.
Понятное дело, что расхождения чаще. Вот. Ну, и мы, соответственно, затем все эти эссе прочитывал два человека, там, по очереди, вот это все. Самые лучшие эссе были переведены на третий этап, в рамках которого учителя нам присылали урок. С уроком есть сложность некоторая. Дело в том, что у нас нельзя записывать учеников на занятии без того, чтобы собрать у них все письменные, у родителей письменные соглашения, согласия о том, что будет эта видеозапись произведена и затем как-то использована. Поэтому у нас это была презентация урока, то есть как бы учитель прислал нам материалы, которые он собирается использовать на уроке, и на видео объяснял, каким образом эти материалы стоит использовать. Мы это старались сделать чем-то полезным, чтобы не только было для нашей премии, но и в дальнейшем там другие учителя тоже могли к этому обратиться, посмотреть на какие-то интересные уроки, которые были в рамках этого разработаны. И, соответственно, вот такой вот этап. Ну и, конечно, пройти с нами собеседование, побеседовать. Мы задавали вопрос как раз по этому занятию.
Пайдея.
В гостях у Пайдеи Петр Тихонов, исполнительный директор фонда Румянцева. Меня зовут Кира Лаврентьева. Петр, внимательно вас слушаю и понимаю, почему мне это очень интересно. Потому что базы-то не хватает. То есть даже мы выходим после школы, и если у нас не было дополнительных разъяснений, дополнительного интереса, бесед со стороны родителей, репетиторов, заинтересованных людей, у нас практически нет знаний. Это потрясает. Ну ладно, мы. Сейчас я тоже вижу самое у наших детей, у своих собственных детей. Я начинаю спрашивать его, старшего сына, там, кто такой Ломоносов? Да, он отвечает, слава богу. Ну, что-то совсем по верхам. А это же очень интересно изучать биографию людей. Это же очень интересно читать о возникновении Московского государственного университета. Вы сейчас говорите про историю. Я тоже понимаю, что реформы Александра II можно очень по-разному воспринимать. К ним все по-разному относятся. Кто-то считает, что они вообще положили начало революции. А кто считает, что они спасли Россию? И это общество совершенно диаметрально расковывается на две части в этих рассуждениях. Поэтому, конечно, и тесты сложно составлять, и рассуждать сложно, и какую-то единую концепцию тут не выработаешь. Но это очень интересно, потому что это творческий подход изначально. Это изначально мыслительный процесс. И вот эта глубина подхода ваша к этой премии, она, конечно, очень радует.
А я вот, знаете, с самого начала подходил к этому как... Ну, знаете, нельзя написать методичку, как сделать так, чтобы дети полюбили историю.
Да, 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 да.
Поэтому единственный способ, как это сделать, найти человека, который сам это все дело любит, вот он это может транслировать.
Горит этим.
Да, потому что без этого никак не получится. Я поэтому к всем вот этим идеям подготовленных учебников, ну, понятное дело, что это все нужные вещи, но самое главное, это чтобы учитель был. Потому что если плохому учителю дать замечательный учебник, к сожалению, ну, урока не получится из этого. И на самом деле мы, когда только начинали премию, у нас когда было открытие, мы ее открыли с такой небольшой публичной дискуссией о том, что формирует историческое сознание людей. Школа ли это делает, или это делает масс-медиа скорее. И на самом деле получается так, что для того, чтобы школа эффективно формировала сознание, она все-таки будет делать это более качественно в любом случае, поскольку ну, это гораздо более комплексный поход, чем когда человек, пусть даже интересующийся, что-то посмотрел в интернете или где-то послушал. Для того, чтобы школа это делала эффективно, нужно, чтобы учитель воспринимался ребенком как носитель ну, таких важных знаний, как какой-то авторитет. Тут, конечно, нужно, чтобы у него и жизненный опыт был интересный, ну, и сам он как бы находил подход, и поэтому, да, вот мы старались как раз таких учителей отбирать, потому что если очень скучный учитель будет очень тщательно вбивать в детей патриотизм, то, скорее всего, получится обратный эффект, конечно, такого бы не хотелось. Угу.
Ну, тут, конечно, возникает вопрос очень логичный, очень простой, одновременно очень сложный. Что мешает учителю гореть своим делом? В нашей реальности, в нашей современности.
На самом деле, да, вопрос это сложный. Угу. У меня тут есть некоторые не самые, наверное, популярные мнения на этот счет. На самом деле, сделать массовую школу из горящих учителей...
Невозможно.
Возможно, но для этого эта школа должна быть совершенно чем-то особенным. То есть должно или в обществе сложиться такое... отношение к преподавателю как к человеку совершенно особенному, совершенно выдающемуся, чтобы люди в целом амбициозные, хотя желающие себя реализовать в какой-то общественной сфере, шли в педагогику, либо у этого учителя должен быть социальный статус, который ученики хотели бы тоже получить. Mm-hmm. И таким образом, соответственно, он был бы примером. Ну, тут много можно говорить про... достаточно эффективные примеры там, какого-то частного элитного образования вот, в тех же британских частных школах, за счет чего это достигается. Там преподаватели — это или выпускники какого-нибудь Оксфорда, Кембриджа, а все ученики хотят поступить в Оксфорд и Кембридж, и даже если это молодой парень, который только пришел с университета, это для них образец для подражания. Или это какие-то люди с закончившейся карьерой, там, допустим, инженер, который ушел в отставку, условно говоря, со своей основной работы, и теперь вот живет в деревне и в рамках своего, так сказать, хобби преподает. Но и при этом в той же Британии очень плохая массовая школа, потому что там не получится найти
такое. Да, там элитарность такую... все-таки ярко выражена.
И как сделать массовую школу такого вот средневысокого уровня, это, конечно, задача с очень-очень-очень большой звездочкой. И как мы видим, в целом по миру не так много ситуаций, в которых удавалось это реализовать. Это, конечно, удалось там реализовать Советскому Союзу в свое время, но там, опять же, был как раз вот этот разница социального статуса между учителем и учениками, поскольку учитель, который приезжает там, в небольшой промышленный город, у которого ученики — это дети рабочих, он воспринимается этими рабочими и учениками как, ну, кто-то такой вот
очень... Светило.
Да, с высшим образованием, это все-таки совсем... Ну, не говоря уже о том, что, конечно, учитель обладал огромным влиянием на жизненный путь самого ученика затем, потому что если ему там будут ставить плохие оценки, он просто не поступит в хороший университет и, в общем, не будет у него успешной жизни. Сейчас, понятное дело, к такому возвращаться невозможно, да и не нужно на самом деле, потому что не должен учитель определять весь жизненный путь ученика. Какой бы он ни был хороший, он может ошибаться, а уж не говоря о том, что совершенно не факт, что он окажется как раз хорошим. Поэтому я в целом не сторонник возвращения такой вот абсолютной власти учителям. Но тогда единственная альтернатива — это чтобы профессия учителя воспринималась обществом как что-то очень полезное, и пусть даже этот учитель не будет получать сопоставимые зарплаты с какими-то очень прибыльными секторами экономики, но он будет осознавать свою общественную пользу. Вот. Но надо сказать, что, разумеется, этими словами я не пытаюсь оправдать нынешние зарплаты учителей, потому что, к сожалению, только в Москве, ну и там в некоторых...
Области.
Да, в Московской области, в Санкт-Петербурге отчасти, учителя получают хотя бы ну, какую-то зарплату, которую разумно идти работать. В остальных регионах это настоящее подвижничество.
Да, Петр, тут, конечно, момент, потому что фактически от учителей многое зависит. Родители на работе, детей они отдают в школу, они надеются на то, что все-таки учителя им какую-то благодать, как говорят, да, старцы, передадут какие-то знания, но не только знания, но любовь к этим знаниям. Но больше меня всего беспокоит это отсутствие познавательной способности. она куда-то прямо уходит. То есть она, конечно, есть. Давайте назовем это познавательное желание, желание познавать. Вот оно куда-то совершенно стремительным образом убегает из сознания наших детей. И вот это тревожит. От чего это возникает, на ваш взгляд?
Ну, я, знаете, вообще не очень большой сторонник вот этого стариковского, так сказать,
вот
отношения, да, к молодым поколениям.
Мы-то да. были, ого-го.
Я, признаться, не думаю, что мое поколение было каким-то более
образованным
или более любознательным, чем нынешнее. Просто другой вопрос, что с каждым, ну, наверное, годом, хотел было сказать десятилетием, но, наверное, уже годом, настолько возрастает объем информации, который в целом у нас присутствует в нашей жизни, что из него все сложнее становится выбирать, и перед детьми, конечно, огромная альтернатива тому, что они могут получать в школе. И часто бывает такое, что в школе им там менее интересно, чем что-то другое, и из-за этого как бы складывается впечатление, что они не такие уж любознательные, хотя это там не всегда так. Но при этом тут, конечно, во многом это, в общем-то, задача родителей, к большому сожалению, пытаться в этот поток информации, по крайней мере, пока ребенок еще небольшой, там, в начальной школе скорее, каким-то образом вмешиваться и его несколько ограничивать. Потому что я, конечно, с трудом себе представляю, как пятилетний ребенок может сам пользоваться планшетом, выбирать себе мультики, потому что тогда, боюсь, ну, едва ли он сможет просто сам с этим справиться. Ну, а затем, соответственно, он уже должен, конечно, учиться в этом информационном потоке плавать. И, в общем-то, большинство научается. Но, конечно, роль родителя здесь, конечно, самая ключевая. Но она, на самом деле, всегда самая ключевая. Даже школа, она когда может влиять? Когда родитель осознает необходимость этого, скажем так, когда он как бы поддерживает эту линию, которую проводит школа, когда он сам выбирает школу, наконец, тогда она и влияет. А так, конечно, никакая школа не спасет детей от их родителей.
Да. Особенно если ты хочешь, чтобы у детей были те черты, которых нет у тебя. Вот это, наверное, самое болезненное. Чтобы наши дети были дисциплинированы, чтобы они понимали, как организовать свой образовательный процесс, свой домашний процесс вот этих всех уроков, секций и так далее.
Да, надо сказать, что организовать образовательный процесс стало, конечно, существенно сложнее, чем это было даже, когда я был еще школьником.
Это правда.
Хотя это было не так давно, в общем-то. Потому что действительно есть большой выбор, с одной стороны, и с другой стороны, как будто бы все больше и больше обостряется конкуренция за вот поступление, и вот это все более и более становится ключевой проблемой для семей, что, конечно, тоже сильно очень тяжело и ребенку самому удается. Я сам помню, как готовился к ЕГЭ, и сейчас понимаю, насколько лайтово я готовился к ЕГЭ по сравнению с тем, как это делают современные дети. Да, потому что сейчас, конечно, индустрия вышла на совершенно новый уровень. Я это, в общем-то, и по нашим учителям вижу, ну и по самому преподаванию, как я работал в школе. Мне еще повезло, я с 11 классом не работал, у меня были только дети помладше. И там, соответственно, было больше поля для того, чтобы просто рассказывать что-то интересное, а не только как бы готовить к ЕГЭ, но, конечно, да, это стрессово весьма.
Я еще застала тот год, когда последний был выпуск людей, сдававших экзамены по билетам. Счастливое было время, Петр.
Ну, на самом деле, тут тоже сложно. С одной стороны, время было счастливое, с другой стороны, конечно, ЕГЭ дал совершенно новые возможности для детей из регионов, в первую очередь, поступать в Москву. Потому что, конечно, до этого все вот эти сдачи по билетам, ну, сейчас в какой-то мере это, конечно, откатили, появилось много дополнительных экзаменов, плюс в самые сильные университеты все-таки у нас в значительной степени перешло поступление на олимпиады, поэтому теперь скорее в олимпиадном движении нужно участвовать, чем к ЕГЭ готовиться. Но, по-своему, может быть, это и неплохо. У меня есть несколько знакомых школьников, в общем-то, да, вот 11-классников, которые из года в год ездят на олимпиады по истории, на финал, собственно, Всероссийской олимпиады. И это люди, которые совершенно не зациклены на подготовке к олимпиаде. То есть это люди, которые просто глубоко интересуются историей. То есть очень любознательные, очень много знают. Честно говоря, думаю, что они знают больше, чем я. Но, по крайней мере, точно их знания существенно шире. Может быть, там по каким-то узким темам разве что я смог бы с ними посоревноваться. И с ними, конечно, очень интересно общаться. И они в значительной степени потребляют исторический контент там, не только от учителей, но и из интернета, скажем так, в широком смысле. Причем умеют его очень хорошо находить. То есть они еще очень качественно его находят. Они знают, например, например, всех моих университетских преподавателей, ну, не всех, но там значительную степень моих университетских преподавателей, потому что они слушали где-то их лекции. Поэтому, конечно, образовательные возможности для очень заинтересованного человека сейчас широкие. Другой вопрос, что, конечно, нужно уметь в этом всем потоке найтись.
Да, это правда. Программа «Пайдэй» на Радио Вера. У нас в студии Петр Тихонов, исполнительный директор фонда «Румянцева». Меня зовут Кира Лаврентьева. Мы вернемся очень скоро. Оставайтесь, пожалуйста, с нами.
«Пайдэй». Радио «Вера» представляет. Пайдэйя.
Программа «Пайдэй» на Радио Вера продолжается. И напомню, что у нас в студии Петр Тихонов, исполнительный директор фонда «Румянцева». Меня зовут Кира Лаврентьева. Петр, знаете, о чем задумалась? Мы сейчас говорим о познавательной способности, мы говорим о любопытстве, о тех ребятах, которые все же умеют и любят образовываться, которые очень много всего знают. Тут сразу возникает вопрос. Вот знать много и вообще познавать – это зачем? Ну вот если мы смотрим какие-то цели, да, сверхцели, зачем это нужно человеку?
Ну, знаете, я на самом деле сам много об этом задумывался, и я это вижу вообще чуть ли не, ну, какой-то своей жизненной задачей, что ли, что у нас есть вот такой вот огромный мир вокруг нас, который мы никогда не сможем познать полностью, потому что он, ну, просто, скорее всего, недоступен человеческому познанию, он, ну, слишком сложен для этого. Но, тем не менее, наше познание может прогрессировать. И вот мы должны как бы стараться достичь максимального, насколько наши интеллектуальные способности позволяют, от этого познания, потому что вот сам этот процесс, он развивает человека, во-первых, и делает его таким более каким-то цельным, более интересным. И я в целом, ну, как, наверное, значительная часть представителей гуманитарной части образовательных направлений, считаю, что образование, оно не должно давать излишнюю специализацию. Потому что, когда я вижу, ну, в гуманитарных направлениях это больше, наверное, проявлено, в университетах направления по типу, ну, не знаю, там, рекламы или что-то подобного, меня это немножко удивляет, потому что на самом деле то, что человек может получить на такой специальности как бы практического, оно укладывается в относительно небольшие курсы, которые на дополнительной квалификации, скажем так, а образование в целом, оно дает как бы систему познания мира, с помощью которой можно уже накручивать то, что тебе нужно. И я поэтому в целом хотел бы такого возвращения к классическому гуманитарному образованию, которое у нас там было в Российской империи в какой-то мере. Ну, понятное дело, что в полной степени это невозможно сделать, потому что, ну, это было все еще элитарное образование, да, а не массовое, как сейчас. Но все-таки такое вот классическое гуманитарное образование, которое развивало человека как бы вот так в комплексе, мне кажется, давало ему гораздо большие возможности по дальнейшей перепрофилизации. А мы сейчас видим, как это важно, потому что сейчас уже не получится отучиться на какую-то профессию и всю жизнь ей и заниматься.
Хотя все больше ученых сейчас говорят, исследователей образования, что Крупская все-таки взяла вот эту всю систему с дореволюционной. То есть она взяла то элитарное образование и максимально внедрила его, ну, понятно, с помощью своих соратников в государственную систему.
Ну, надо сказать, что были использованы и проекты массового образования, которые были подготовлены Российской империей, которые, да, планировали реализовать вместо Первой мировой войны, скажем так.
Да. Не было бы революции, это и так было бы внедрено.
Да, я тоже предполагаю, что это было бы так, причем не с такими издержками, потому что, конечно, гуманитарное направление мы во многом потеряли, мне кажется, в годы советской власти, и причем потеряли даже не во времена Крупской, а сильно позже, потому что во времена Крупской-то оставались как раз
еще куда не шло.
Ученики, которые...
Да, помнили.
Скорее, студенты, так скажем, которые учились у...
Царские времена.
Да, потому что в целом, конечно, гуманитарное направление... Это некоторая слабость, мне кажется, была Советского Союза там позднего, и эта слабость продолжалась долгое время в России, да,
а
в какой-то мере сейчас продолжается. Ну, в первую очередь, не совсем, скажем так, было сформулировано и со стороны государства, то есть, в принципе, нет какого-то такого, знаете, гуманитарного интеллектуального центра, который мог бы объяснять гуманитариям, скажем так, куда мы воюем. И в значительной степени гуманитаристика российская, ну, уже там нулевые годы, там, 90-е нулевые, она была построена на том, что она как бы коммуницировала с коллективным Западом. То есть нужно было вот с ними там общаться, им объяснять, кто мы такие, и вот, короче, такой медиатор был. И, соответственно, когда у нас произошел, углубился, скажем так, конфликт с этим самым коллективным Западом, то, ну, и во многом случился кризис гуманитаристики, именно поэтому там из гуманитариев какие-то люди уехали, потому что они как бы не поняли, зачем они теперь нужны. То вот раньше мы с ними как бы общались дипломатическим языком, сейчас вот, получается, общение у нас стало другим. И, ну, это не совсем моя мысль, я ее, так скажем, украл у Леонида Наумова, а это тоже один из экспертов нашего фонда, он в прошлом учитель истории, а сейчас первый заместитель директора издательства «Просвещение». Он говорит, что задача современной гуманитаристики — это добиться гуманитарного суверенитета. То есть как раз вот то, о чем я говорил в самом начале, это объяснить в широком смысле российскому обществу, но если мы говорим про учителей, то в узком смысле там, своим ученикам, это а кто мы такие, в чем вот это наше нашесть, так скажем, какая-то особость, и как мы должны идти, чтобы мы воспринимали себя как субъектного актора, а не там, пытались перенять что-то чужое исключительно.
Договориться с кем-то.
Ну, не, ну договориться тоже нужно. Разумеется, это в любом случае останется.
Супер подстроиться, назовем это так, да?
Просто, да, прежде чем договариваться, нужно очень хорошо понимать, кто ты такой, потому что иначе, непонятно вообще, о чем и с кем будешь договариваться.
Да, это мимикрия уже начинается тогда просто. Где-то так. Да, Петр, спасибо вам огромное. Вы очень интересно, конечно, рассказываете, рассуждаете. Давайте вернемся к премии. Вы рассказали о этапах подготовки учителей. Скажите, пожалуйста, сколько примерно человек участвует в этой номинации, кто выигрывает, и как это вообще все выглядит?
Значит, у нас это выглядело следующим образом. Мы вообще изначально боялись, что заявок у нас будет немного, потому что все-таки мы учреждение малоизвестное, ну и в целом учителя известны своим осторожным подходом ко всему новому, поэтому мы думали, что у нас будет участвовать около 500 человек, из которых мы в итоге отберем около 50 финалистов, вот мы их соберем в Москву, и из них часть будет награждена. Но в итоге получилось несколько иначе. У нас было почти 1600 заявок. Это 2% учителей истории в России. Да, действительно, очень большой отклик. Во многом за счет того, что нас очень много медийно поддерживали совершенно разные люди. Ну, кто-то из них в итоге стал нашими информационными партнерами, кто-то просто там пару раз где-то разместил. Ну и учителя в целом очень активно участвовали. И в конечном итоге мы в Москве собрали 65 человек. У нас все-таки ограничены были, к сожалению, ресурсы. Мы там не могли масштабироваться относительно наших заявок. Да, и нужно сказать про наши ресурсы. У нас в целом премия как бы началась с вклада компании «Аквариус». Она в России производит ноутбуки, всякое такое оборудование сетевое. Ну, затем к ним присоединились некоторые другие партнеры. Ну, и самых крупных — это компания iSpring, IT-компания из Чукаралы, и «Озон» вот нас поддержал на последнем этапе. И, в общем-то, да, значит, соответственно, из вот этих 65 финалистов наши эксперты выбрали, соответственно, победителя премии и призеров. Вот призеров там выбирали просто по баллам, а победителя на общем созвоне путем, так сказать, обсуждения и голосования. Победитель у нас получил 1 000 000 рублей, значит, призеры первой степени у нас получали 200 тысяч, второй 150, и третий 100 тысяч рублей. Вот. И плюс у нас еще было две номинации, это лучший урок и приз жюри, потому что мы рассудили, что вот эти учителя, которые участвовали в отборе заявок, они, конечно, не должны вручать главный приз, не должны в этом участвовать, но было бы странно, чтобы они тоже ничего не вручали, и вот они путем голосования, там около 25 человек, выбрали, соответственно, номинацию, которым показался самый лучший урок и просто самая лучшая заявка по итогам всех работ, вот они получили по 300 тысяч рублей.
Ничего себе, какая хорошая премия. Хочу быть учителем истории.
Мы на самом деле думаем о том, как ее трансформировать, потому что думаю, что в следующем году у нас несколько изменятся и сами номинации, и, конечно, очень хочется как-то создать формат, в котором были бы задействованы не только учителя, но и их ученики. Какой-то вот такой совместный проектная работа. Мы сейчас как раз продумываем, как это можно сделать, чтобы это было интересно ученикам и учителям. Так что думаю, что что-то новое точно появится.
Петр, что, на ваш взгляд, вы же учитель, и мне кажется, учителем не становится, а рождается, даже если вы в школе не работаете, вы все равно, мне кажется, по своей организации преподаватель. У меня есть это четкое ощущение, я тут с вами в студии нахожусь. И вот мне кажется, что никуда это не уходит у человека. Это как-то так и остается.
Желание рассказывать истории.
Да, есть такой момент. Да и не только истории, а как-то вводить, что ли, да, открывать ворота, врата в мир образования. Вот это горячее желание, ну, как-то вас очень чувствуется. Спасибо вам огромное, да, за это. И, конечно, хочется спросить, как человека, который изнутри, во-первых, это все видел, за 3 года там все можно разглядеть, как человека, который взаимодействует с учителями, который много взаимодействует с ними и понимает, какие проблемы в нынешней системе образования. Я не предлагаю эти проблемы обсуждать, потому что, ну, мне кажется, что-то мы сами знаем. Уходить в деструктивное состояние, как у нас все плохо, бессмысленно, мы это тут не любим, и, мне кажется, и вам это не близко. Вот, на ваш взгляд, что нужно для того, чтобы все-таки оптимизировать ситуацию, чтобы у учителей было меньше писанины и суперответственности, зачастую, может быть, и не нужно им какой-то, знаете, вот этот документ, электронные журналы, вот эти бесконечные, на что у них уходит ресурс, и вследствие этого они, конечно, уже творчески не всегда могут подойти к предмету. Во-вторых, организация учебного процесса. Все очень сильно сейчас в электронный формат переходит, это ведь тоже проблема. Я тут недавно видела картинку очень смешную. Если ты это читаешь, написано там, начинай правильно питаться уже сейчас, потому что твои будущие врачи сдают экзамены с помощью искусственного интеллекта. Мне это очень понравилось, ну, потому что это правда. Это правда, это грустно и это страшно. Что будет дальше с нами? Но это ладно. И вот, Петр, я как раз хотела вас об этом спросить. Вот на ваш взгляд, чтобы вот чуть подкрутить, что-то поменять, как-то пересмотреть, чтобы учителям чуть было легче вдохновляться, чуть было легче заражать вот этим вот желанием учиться, рассказывать с интересом, с энтузиазмом, а не так, у нас 40 минут, я должна вам выдать весь материал. Простите, я говорю об этом очень эмоционально, потому что недавно вышла сама из школы, сейчас у меня дети в школе, все примерно одно и то же.
Ну, знаете, на самом деле сфера образования – это примерно как сельское хозяйство. То есть там проблема значительная состоит в том, что все как бы знают, что там делать, но на самом деле никто не знает. И вот с образованием похожая история. Она, ну, система настолько сложная и комплексная, что у меня, к сожалению, нет маленького ключика, который я могу бы сказать, вот, важные дяди, возьмите, вот тут вот крутаните, и все станет сильно лучше. К сожалению, боюсь, что такого просто не может и быть. Если говорить про какие-то изменения, то самая главная сложность, она состоит, я думаю, примерно в следующем. У нас бюрократия, она достаточно эффективна на самом деле. И она понимает, как заставить чиновников работать. И к учителю, поскольку это все-таки человек из бюджетной сферы, она стала относиться как к чиновнику. И повысила его производительность труда, скажем так. Ну, это было сделано там, путем увеличения нагрузки всякой разной. Ну и в целом как бы работает же, есть что-то крутится. Но просто... урок – это в значительной степени творчество. И нельзя творчество, чтобы, ну, масштабировать до там, масштабов обычной работы. То есть, грубо говоря, 40 часов работы в школе – это не 40 часов работы в офисе.
Да.
Это, к сожалению, там 80 часов.
Отдача сумасшедшая.
Если уж так к этому подходить серьезно. Но понятное дело, что 80 часов никакой разумный человек работать не захочет. Я вот, например, не хотел. У меня была нагрузка там, в районе 30 часов учебных в неделю.
И то хватает.
Ну, и потом я еще ехал в университет учиться. В общем, это тяжело было достаточно. Конечно, вот в таком формате, ну, ресурса не хватит. Поэтому, к сожалению, единственное, что можно делать, это снижать нагрузку на учителей. Но это, конечно, приведет к, там, к дополнительным разным издержкам. Во-первых, у нас просто кадров не будет хватать. И на самом деле сейчас в школах огромный дефицит кадров. И мы не говорим уже о том, что значительная часть учителей – это все-таки люди пожилые, предпенсионного возраста, и через 10 лет этот дефицит будет еще сильнее. Ну, там, правда, есть там другие демографические вещи, через 10 лет детей будет меньше, к сожалению, в школах, но все равно этот дефицит увеличится, и поэтому нам без очень системной работы, и, к сожалению, ну, это всегда звучит довольно как бы глупо и смешно, но, к сожалению, нужны деньги в систему образования. И причем деньги, к сожалению, только государственные, потому что никакие частные средства, такие невероятные бюджеты никогда не потянут. А если все оставить так, как сейчас оно есть, что, видимо, и будет сделано, то, к большому сожалению, мы будем наблюдать углубление раскола в системе образования на элитарные школы и на школы массовые. У нас это в какой-то степени происходит по линии Москва-регионы, поскольку Москва, конечно, за счет там более высоких зарплат привлекает учителей со всей страны, и я не берусь сказать конкретные цифры, но по моим каким-то внутренним ощущениям чуть ли не половина московских учителей – это люди, которые приехали из регионов, я их прекрасно понимаю, но, как факт, Москва таким образом забирает лучшие кадры из регионов России. Ну и у нас есть частное образование, к которому, на самом деле, есть очень большой интерес со стороны родителей, и даже несмотря на достаточно высокую оплату, то есть я как бы понимаю, что я вряд ли смогу позволить такое образование для детей, школы сталкиваются с тем, что спроса больше, чем они готовы предложить. И там даже многие школы, ну, у нас некоторые наши учителя, они из частных школ, мы с этими школами тоже общались, взаимодействовали, некоторым из них просто не нужна реклама. Они говорят, не рассказывайте о нас, потому что иначе у нас будут клиенты, которым мы будем отказывать, а это люди, ну, все-таки там ресурсные, будет неудобно, будут конфликты какие-то, нам это не нужно, у нас так все хорошо. А там обучение стоит, ну, на самом деле, недорого, по меркам частных школ, например, 1 000 000 рублей в год. Вот. И думаю, что этот раскол будет углубляться, будут больше каких-то частных школ для людей состоятельных, а ведь это на самом деле... Ну, не очень здорово и в социальном плане. Я не говорю даже там про то, что образовательные результаты в школах будут снижаться, а про то, что школа все-таки в какой-то степени служит методом социального такого перемешивания. Там люди общаются с своими соседями там, другого социального положения, экономического положения. И вот это, конечно, тоже будет теряться, если мы не там, сможем как-то решить проблему массовой школы.
Пайдея.
В гостях у Пайдеи Петр Тихонов, исполнительный директор фонда Румянцева. Так, ну и что тогда делать? Я вас слушаю и понимаю, что мы так приблизимся к образовательной системе Англии. Есть школы для богатых, есть обычные школы. Куда кто придет, тот придет. Но и образование там, к сожалению, не ахти.
Ну, глобально, в чем как бы я вижу задачу, и то, что мы планируем делать, конечно, своими частными и совсем небольшими силами, но тем не менее, какими есть, это убеждать, скажем так, педагогов в том, что их работа цена, и они, и таким образом подкреплять их желание работать в школе. По крайней мере, мы сможем хотя бы как-то воздействовать на тот отток, который сейчас есть из системы образования. Я это на самом деле, ну, своими глазами вижу. Я общался с многими учителями, там, как скажем, мы познакомились во время премии, и видно, как они подзарядились от всего этого. Понятное дело, что это, конечно, капля в море.
Но это мотивация хоть какая-то.
Но будем надеяться, что этих каплей будет становиться больше, и это сможет стать какой-то более системной историей. Конечно, очень хочется и воздействовать как-то на студентов, как-то их, ну, убеждать не скажу, там нужно, чтобы люди сами, короче, к этому пришли, но, по крайней мере, тех, кто пришел к тому, что они хотят работать в школе, им помогать. Мы бы, конечно, хотели их тоже, им помогать интегрироваться с помощью наших учителей, которые бы им объясняли, как это все работает в жизни, так, как мне объясняли мои коллеги старшие, когда я пришел в школу, такую вот систему наставничества сделать. Ну, пока, конечно, тоже не на все хватает рук, но надеюсь, что через это тоже мы сможем хоть как-то увеличить количество людей, которым интересна школа, ну и стараться менять само как бы восприятие учителя истории, что это все-таки это человек, ну, как бы интересный, которым стоит хотеть, так скажем, стать. Ну, во многом для этого мы стараемся как-то подсвечивать наших учителей, потому что это, ну, реально очень интересные люди. И я вот часто бывает, что очень устаю, там вот уже просто вот ничего не хочется, но там проходит встреча вот нашего вот этого сообщества, я как-то общаюсь с людьми и думаю, да, все-таки не зря, надо интересно все это, вперед.
Знаете, Петр, я чем больше веду эту программу, тем больше прихожу к мнению, что очень хочется взять детей, забрать из школы, значит, начать их образовывать самим. Ну, понятно, у нас сил не хватит там каких-то учителей найти, чтобы как-то они более собраны, что ли, были, более структурированы, более понимали, где надо углубляться, что им интересно, что им неинтересно. Но все равно хочется какого-то более глубинного развития, но не у всех есть даже возможность забрать, например, детей на домашнее образование, ну и плюс оно не всем подходит. Там все-таки разность нервной системы, систем, организации и так далее, и материальные, и все. А как вы относитесь к этому? Вы бы своих детей куда отдали? В частную школу, образовательную или домой? Ну, это такой провокационный вопрос.
У меня вообще есть опыт домашнего образования, потому что я в 5-м и 6-м классе учился дома. Но, правда, это был один год. То есть мы с мамой за один год, значит, прошли 5-й и 6-й класс, и я как бы потом уже пошел сразу в 7-й. Но это было интересно в целом. Я как раз тогда, у меня прорезался интерес к истории, я как бы понял, что это вот вообще супер, точно буду историком в дальнейшем. Но на самом деле, ладно, он еще раньше прорезался, но тут я как бы начал еще в школе учиться. Да. Поэтому, ну, я согласен с тем, что это вряд ли подходит всем, и, конечно, там все вот эти вот социальные взаимодействия тоже важные очень вещи, и в этом смысле я не думаю, что там школа должна стать абсолютно частной, абсолютно такой вот домашней, но при этом мне нравится, что в современной российской системе есть как бы возможность детей забирать домой для тех семей, кому-то нужно, кому-то кажется более важным. На самом деле, я думаю, что то, что система образования, вот эта, так сказать, массовая, она будет становиться не единой, как она была там при Советском Союзе, это хорошо. То есть, скорее всего, будут все больше и больше школ с каким-то своим там индивидуальным подходом. Они могут быть государственные, совершенно не обязательно должны быть частные школы. Я знаю много интересных московских школ, ну, например, Преображенский лицей, у нас из него одна из наших тоже финалисток, у них прям свое видение образовательного процесса. В Москве с этим сложнее, потому что департамент образования такой жесткий весьма, и он там только избранным дает возможность что-то свое делать. А в других регионах проще. Я думаю, что вот такая как бы разность – это хорошо, потому что у нас просто общество стало гораздо более сложным, гораздо более разноплановые запросы у родителей к образованию, и, соответственно, школы должны этому удовлетворять, потому что в любом случае, как я уже говорил, главным заказчиком любой системы образования являются родители. И я думаю, что у этого, ну, как бы есть потенциал, ну, в какой-то мере пускай развиваются и частные школы, это тоже любая конкуренция здесь, я думаю, это будет идти во благо. Так что в целом я думаю, что система образования, скажем так, она будет трансформироваться, но уж точно мы ее совсем не утратим.
Ох, ну ладно, будем надеяться на лучшее. Петр, а были ли идеи сделать премию не только для учителей истории, ну, там, например, для учителей литературы, русского, математики, физики?
Вы знаете, вот прямо для учителей литературы как раз хотели бы, очень сильно хотели бы.
Потому что они же связаны гуманитарные
науки. Да, да. В целом, чтобы это междисциплинарные были все вещи. У нас, на самом деле, есть сейчас проект как бы для школьников, но его пока рано анонсировать, потому что мы его сильно продумываем, который бы включал междисциплинарность, скажем так, историко-айтишную. Вот. Но у нас там партнеры такие, около айтишные, поэтому с ними интересно, интересно было бы это все дело попробовать реализовать. Угу. Да, насчет литературы мы, собственно, так и планировали, что у нас как бы следующее, что мы запустим, это учителя литературы, но с этим много разных сложностей, потому что, ну, мне, конечно, у меня нет экспертизы, скажем так, я не учитель литературы и не так это, всю эту кухню понимаю, но, конечно, это было бы интересно, потому что литература тоже в очень значительной степени влияет на вот формирование личности, и ценности, о которых я говорил, они через литературу транслируются там ничуть не хуже, чем через историю, поэтому это, конечно, тоже очень, очень важный для нас интересный предмет. А вот если говорить про в целом технические науки, то тут скорее для нас это как бы не наша как будто бы сфера деятельности. Ну, во-первых, здесь много есть других организаций, которые этим занимаются. Есть там программы классов МФТИ, у Т-банка есть программа для физиков, математиков. Поэтому как будто бы это, ну, не настолько пустующая ниша, поэтому, ну, там, не в первую очередь, скажем так, этим займемся. Вот литературе было бы интересно.
Да, слушайте, ну, это прям действительно такое утешение для преподавателей, утешение для учителей. Они сразу понимают, что они кому-то нужны, что ими интересуются, что для них есть прям целые конкурсы. Это, конечно, очень вдохновляет. Иногда к нам приходят учителя, и я думаю, боже, вот такому учителю я бы, конечно, ребенка своего точно отдала. Но кажется, что время, оно настолько сжимается, темп жизни настолько увеличивается, что учителя тоже устают. И от жизни устают такой быстрой, и от гонки вот этой образовательной. Все-таки творческий процесс, он не терпит такого резкого, бестактного, неделикатного внедрения. И вот, ну, тут проблема.
Есть даже такие не совсем очевидные вещи. Я вот когда работал учителем, у меня было примерно 200 учеников. А человеческая память, она, в принципе, способна вместить около там 300-350 имен. И я как бы, ну, там у меня какие-то есть другие сферы деятельности, там, какие-то клубы, друзья, вот это все. Ну, клубы по интересам, я имею в виду. И вот я не мог запомнить людей, как зовут, потому что у меня вся память была забита именами учеников. Это реально абсолютно так. То есть я как бы перезнакомился в разных обществах с людьми по-настоящему после того, как ушел из школы, потому что у меня оперативная память освободилась на имена.
Слушайте, вот это, кстати, интересно. И вы знали всех 200 учеников? Вот он идет, вы ему: «Привет, Петя, привет, Сереж». Слушайте, вот это потрясающе.
Это, наверное, ценно для детей. Это правда, на самом деле, это сложно поверить. У меня, на самом деле, сложно самому себе поверить, что я реально вот ходил по школе, я там всех знал. У меня почти все у меня там учились, какой-то из годов. Да, это, конечно, любопытно.
Вы сказали, что до сих пор поддерживаете контакт с некоторыми учениками. Вот самое главное, наверное, давайте под конец нашей программы, в завершение этого часа, обговорим. Вот самое главное для учителя, чтобы ученик хотел ему открыться, чтобы он хотел с ним пообщаться, чтобы он хотел спросить у него совета. Все-таки что? Какие качества нужны?
Ну, тут на самом деле нужен просто эмоциональный коннект какой-то вот с учениками. Во-первых, они должны тебя воспринимать не как своего сверстника, скажем так. Учитель не должен быть первым учеником в классе. Он должен быть учителем. То есть должна быть вот эта дистанция все-таки между офицером, так сказать, и солдатом. И они должны воспринимать учителя как какого-то иного, другого иного, не такого, как в семье, с которым можно вот что-то, о чем-то там еще поговорить, таком профессиональном, скажем так.
Вы допускаете, что учитель может быть еще и наставником?
Да, но наставник – это такая ответственная как будто бы роль, которую я на себя не принимал, скажем так, и, пока, мне кажется, я как будто бы не готов к этому, все-таки недостаточно я хорош, недостаточно силен. Именно поэтому никогда не брал классное руководство, например. Потому что, конечно, классный руководитель в значительной степени должен быть наставник, а я все-таки...
Воспитатель такой, да.
Все-таки как будто бы... Ну, сейчас, может быть, я к этому и был бы готов, но там, когда я уходил из школы, все-таки я еще был слишком зелен, мне кажется, для того, чтобы кого-то наставлять.
А я прямо удивляюсь, думаю, что вы наставничество не взяли. Мне кажется, это было бы для вас прямо... Очень-очень подходящая история, но это действительно, это сейчас.
Это очень амбициозно,
на самом деле.
Неизвестно,
как было раньше, да. Все-таки опыт, сын ошибок трудных. Да. Спасибо огромное, Петр, это интереснейший разговор.
Да, вам спасибо большое, что пригласили.
Напомню, что наши регулярные беседы об образовании мы организуем совместно с образовательным проектом «Клевер-лаборатория», который собирает лучший и самый интересный опыт работы в области образования и воспитания. Узнать подробнее об этом проекте, стать участником или поддержать его, вы можете на сайте clever-lab.pro. С радостью напоминаю вам, что у нас был в гостях Петр Тихонов, исполнительный директор фонда Румянцевых. Мы ждем вас еще к нам в студию. Пожалуйста, приходите, Петр, потому что это действительно захватывающе, интересно. Творческих успехов вам, всего самого лучшего.
Спасибо вам огромное.
До свидания.